На наши рок-посевы. Сегодня мы продолжаем рассказ о болтоне Джона, начатый на прошлой неделе. Мы в своем повествовании остановились на отметке 1967.
В 1967 году группа Bluesology поехала на гастроли с английским блюзовиком Long John Baldry. И именно в этот гастрольный период Реджинальд безнадежно влюбился в девушку по имени Линда. И полгода добивался взаимности. Она же не хотела иметь дело с гастролером, с перелетной птицей, и ставила условия: брось музыку, стать оседлым человеком. В отчаянии Реджинальд даже пытался наложить на себя руки, но по собственному признанию сделал это в стиле комедии Вуди Аллена. Включил газ, чтобы задохнуться, но при этом открыл окно, чтобы комната проветривалась. Как в анекдоте. Заходит человек в комнату и видит своего приятеля подвешенным за пояс. «Ты что делаешь?» — спрашивает. «А я повесился», — отвечает приятель. «Так надо не за пояс, а за шею». «Я пробовал», — отвечает повешенный. «Но, во-первых, больно, а во-вторых, задыхаюсь». Как бы то ни было, но помолвка Реджинальда и Линды была расторгнута всего за 3 недели до намеченной свадьбы. Наверное, это к лучшему. О чем бы мы сегодня с вами говорили, если бы та свадьба состоялась?
I can't find
the sun go down on me. Не позволь солнцу закатиться надо мною. Несмотря на довольно постоянную работу, музыкальное положение дел в группе Bluesology оставалось застойным. И вот в 67-м году в газете New Musical Express Реджинальд Дуайт увидел объявление о том, что компания Liberty Music отделяется от крупной музыкальной корпорации EMI и объявляет смотр молодых талантов. К этому времени Реджинальд провел последние 2 года за электроорганом, петь ему не давали, репертуара у него, соответственно, не было, и на прослушивании он исполнил 2 старых чужих песни, которые помнил со времен выступления в местном пабе. Как исполнитель прослушивания он не прошел. Но на выходе его остановил организатор всего мероприятия, продюсер Рэй Уильямс. В руках у него была стопка стихов, которые прислал молодой поэт Берни Топпин, также ответивший на объявление в газете. Рэй Уильямс предложил эти стихи Реджинальду с тем, чтобы тот попробовал написать к ним музыку. Ну, забегая вперед, скажу, что спустя 30 с лишним лет Берни Топпин и Элтон Джон – постоянные творческие соратники. Неразделимо они работают все эти 30 лет друг с другом. И сотрудничество это можно сравнить только с сотрудничеством Андрея Макаревича с Андреем Макаревичем.
перевести на русский, но сказать с эстонским акцентом. Сегодня вечером ты выглядишь необычно. Мы продолжаем наш рассказ, вернее, не продолжаем, а хочу вам напомнить, что один в поле не воин, а два человека — это уже группа захвата, и как таковая она может ходить строем. Вы слушаете BBC-ский рок-посевы. В 1957 году Берни Топпина было 17 лет. Он только окончил школу и пытался найти применение своим гуманитарным наклонностям. Пробовал работу репортера в местной газете, но это было явно не то, чего он хотел. Увидев объявление в New Musical Express, Берни Топпин собрал свои стихи и написал в газету письмо, но потом, как истинный поэт, передумал и выкинул все это в корзину. Листки со стихами и письмо нашла в корзине мать поэта. Она-то и отправила все это по назначению. Итак, Реджинальд, получив стихи Берни Топпина, зачел за сочинение песен. Песен коммерческих, рассчитанных на успех в хит-параде недели. Топпин жил в графстве Линкольншир, поэтому будущие партнеры начали сотрудничать по переписке. Берни Топпин слал по почте слова, Реджинальд Уайт перекладывал их на музыку. Вскоре удалось даже получить издательский контракт, оказавшись, однако, непродуктивным. Приблизительно в этот период Реджинальд познакомился с Диком Джеймсом, бывшим певцом, который в свое время издавал песни «Битлз», и свои издательские гонорары потом вложил в создание небольшой студии звукозаписи в подвале издательства. Знакомство состоялось, когда Рэй Уильямс, помните, тот самый, который организовывал смотр молодых талантов, привел Реджинальда в студию для записи песни. Кстати, на этой записи впервые встретились оба ее автора, поэт и композитор, друзья по переписке. Звукотехником студии оказался музыкант, с которым Реджинальд играл в школьной группе. И тот по-приятельски предложил ему приходить и записываться, когда и сколько угодно. Владельцу студии, издателю Дику Джеймсу, это, конечно, не понравилось. У него было две возможности. Либо запретить Реджинальду пользоваться студией, либо, наоборот, предложить ему издательский контракт. И он выбрал последнее. Берни Топпин переехал в Лондон, поселился в семье Реджинальда. По новому контракту партнеры получали в неделю 10 фунтов стерлингов авансу, и творческий конвейер заработал на полную мощность. Однако создаваемый материал делался, так сказать, по соцзаказу. Издатель имел в виду неких популярных эстрадных исполнителей, которым он, по идее, мог предлагать новые песни, и которым эти новые песни могли бы понравиться. Так прошло полтора года. С социальным заказом дела шли неважно. Кое-какие песни исполнялись. Но серьезно говорить, в общем, было не о чем. Наконец, издатели этого Дика Джеймса убедили в необходимости выпустить собственную пластинку Реджинальда. Дик Джеймс согласился с оговорками. Одна из этих оговорок была взять сценический псевдоним. Имя Элтон позаимствовали у знакомого саксофониста Элтона Дина, а для фамилии было взято самое распространенное имя собственное. Так, в начале 68 года, то есть 30 лет назад, Реджинальд Дуайт стал Элтоном Джоном. И в марте вышла первая его одиночная пластинка под названием «I've been loving you» — «Я тебя любил». Вот ее-то вам сейчас я и предлагаю. Oh, «Я тебя любил» — первый сингл. Первая одиночная пластинка Элтона Джона и Берни Топпина. И здесь внимательный ценитель английской поэзии засомневается. Стихи что-то не совсем в стиле Берни Топпина. От них некоторые банальные отдают. Нет в ней там настоящей поэтической культуры в этой песне. Но на бумаге написано Элтон Джон и Берни Топпин. И вот сейчас, дамы и господа, впервые, можно сказать, в истории я расскажу вам тайну, открою, о том, что Берни Топпин этих стихов не писал. Элтон Джон авторство ему просто подарил, но на самом деле он написал и стихи, и музыку. Музыку он писал в стиле Энгельберта Хампердинка. То, что было тогда в 70-е и в 60-е популярно, потом Джонса такую балладу он накатал, только чтобы прославиться. Понятно, что ничего из этого хорошего не получилось. Успеха пластинка не имела, и Элтон Джон с Берни Топпиным продолжали оставаться сочинителями песен на договоре с издательством. Вскоре в издательство пришел новый начальник отдела артистов и репертуара. Этот отдел занимается поиском новых артистов. Стив Брауна вызвали. И он, как, впрочем, и многие другие, понял, что Элтон Джон и Берни Топпин могут показать свои возможности только на материале, написанном не по заказу, а для себя. Ему удалось убедить главу издательства Дика Джеймса. И 17 января 1969 года вышла вторая 45-ка Элтона Джона с песней «Леди Саманта». Она разошлась тиражом в 7 тысяч экземпляров и до хит-парада недели не дотянула. После этого в апреле рискнули выпустить третью одиночную пластинку. Но, несмотря на разочаровывающие результаты, решено было не отступать. И вот 3 июня 1969 года в свет вышел первый альбом, первая долгоиграющая пластинка Элтона Джона под названием «Empty Sky» — «Пустое небо». Я помню, когда мы закончили работу над заглавной песней, вспоминал впоследствии Элтон, мне казалось, что ничего лучшего за всю свою жизнь я не слышал. Трудно объяснить тот поразительный энтузиазм, охвативший нас по мере того, как пластинка начала принимать форму. Диск этот, однако, был записан все в той же четырехдорожечной студии издательства в подвале. И в техническом смысле, рожденный ползать, летать он не мог. По собственному признанию Элтона, несмотря на название «стерео», пластинка таковой не была. Стив Браун, который был звукорежиссером альбома, сумел понять, что в этой области особым талантом он не наделен, и он покинул работу, ушел из издательства, вернулся на свое старое место в отдел рекламы фирмы EMI. Именно при его пособничестве альбом попал на несколько радиопрограмм, был услышан публикой и в результате продался тиражом в 20 тысяч, что для молодых и неизвестных еще артистов было, в общем, очень даже неплохо.